Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня, 5 апреля, во всем мире отмечается День неонатолога. А значит, мы поговорим о врачах, которые занимаются здоровьем самых нежных и хрупких новорожденных деток, как доношенных, так и недоношенных. Согласно статистике ВОЗ, ежегодно около 15 миллионов детей в мире рождаются недоношенными. А как в Москве вот с этим? Мы сейчас будем это обсуждать с нашим спикером, с нашим дорогим гостем. У нас в студии врач-педиатр, неонатолог, заведующий отделением неонатологии Морозовской больницы Андрей Юрьевич Кругляков. И вот он покачал головой, говорит, нет, Наталья, не 15 миллионов. Что, ВОЗ там изменил все? Это старая статистика? Здравствуйте, Андрей Юрьевич.
Здравствуйте, конечно, всем. Всех приветствую. Общее количество здесь не важно. Здесь важен процент от общего количества рожденных детей. И в среднем он по миру, конечно, очень, очень сильно различается. Вот. У нас в стране это в среднем где-то 6-8% от общего количества рожденных детей. То есть, в принципе, это небольшое количество детей на самом деле. То есть, каждый шестой, восьмой.
Угу.
Вот. В зависимости от региона, конечно.
Да. А вот давайте прям вот мы все-таки про роды будем говорить, точнее, про рожденных наших деток. 6-8% число небольшое, но для родителя, для мамы и папы это, конечно, большое число, потому что если касается их семьи, то это особенный момент. Видела недоношенных деток и Морозской больницы в том числе. И у меня у подруги был недоношенный ребенок. Почему? Ну, был уже сейчас взрослый парень, уже в первый класс ходит. Вот скажите, пожалуйста, вообще вот шкала Апгар что такое? Потому что это часто вопросы, и в предыдущий эфир было. Вот у недоношенных деток, кстати, есть это шкала, либо это только для доношенных детей?
Нет, конечно же, это шкала для всех рожденных детей. Она придумана уж 70 лет почти назад, Вирджиния Апгар. И на самом деле это не универсальная оценка. По сути, это оценка, состоящая из 5 признаков. Каждый признак оценивается на максимум 2 балла. То есть максимально можно получить 10 баллов. Не надо на ней строить все свои окончательные заключения о будущем ребенка. Дело в том, что оцениваем мы... шкала Апгар оценивает детей, как правило, чаще всего на первой и на пятой минуте, но не только. Если на пятой минуте там, оценка определенная, там, ниже 5 включительно, то мы оцениваем и на 10, порой даже на 15. Она включает в себя основные 5 показателей, ну, там, частота сердечных сокращений, там, дыхание, мышечную, рефлекторную активность и так далее. Но здесь вот первая оценка, например, не всегда важна.
Угу.
Важнее вторая оценка. Но на нее ориентироваться... эта шкала сейчас очень сильно критикуется не только у нас, но и во всем мире. Ну, неправильно, не очень сильно, но критикуется. Некоторые пункты в ней спорны, субъективны. Но... тем не менее, если ребенок рожден на там, 8 и больше баллов, мы считаем это хорошо. А если он рожден совсем на малое количество баллов, на, прежде всего на 5-й минуте или на 10-й, в том числе, минуте, то это уже плохо. Это говорит о серьезной перенесенной асфиксии, недостатке кислорода и так далее.
Угу.
Это все-таки шкала относительно субъективная. Она требует, может быть, пересмотра. Она удобна, безусловно. Потому что она хотя бы позволяет сориентировать родителей и врачей, но, еще раз говорю, окончательные заключения по ней ни в коем случае нельзя давать, тем более, что существует и большое количество других шкал оценки, например, дыхательных расстройств. Вот тут у доношенных, у недоношенных это разные шкалы. Ну, не будем вдаваться в такие тонкости.
Ох, а давайте сравним там 20-30 лет, как рождались у нас детки. Как мне кажется, они у нас были здоровее. Или это прям мои субъективные... Сейчас, конечно, все скажут, у нас нет вообще здоровых, просто есть недообследование, как детей, так и взрослых это касается. Тем не менее, ну, казалось бы, советские годы, более здоровые детки были, недоношенных было немного. Или просто не было статистики, не было вот такого вот прям... все везде, со всех сторон, все прекрасно понимают, знают. Все это было, все прекрасно, просто были другие методы. Ну и, в общем-то, я понимаю, что сейчас 500 грамм или 450 грамм малышей даже уже донашивают, уже вот эти КВС, правильно называется, да, вот там все везде такие доращиваются. Да, да, да. То есть, а раньше это просто, ну, невозможно было сделать.
Смотрите, да нет, конечно, насчет недообследованности, правильно сказать, о возможностях, об улучшенных возможностях нашего обследования. Конечно, мы научились по-другому совсем обследовать детей, но не с этим все связано, все совсем по-другому. Все изменилось в корне 27 декабря 2011 года, когда мы приняли приказ о новых критериях живорождения. И вот тут мы прибавили сразу 6 недель гестационного возраста, точнее убавили. И мы решили, что у нас есть временные рамки. Временные рамки – это мы их оценили как 22 недели гестационного возраста. Ну, или постменструального, он называется.
Да.
Это совсем мало, на самом деле. У нас есть так называемые антропометрические данные, ну, физические развития, масса и рост. Мы их определили как 500 грамм и 25 сантиметров. Но это с оговоркой. Может быть и меньше, я сейчас скажу, когда. Ну и, конечно, должны быть признаки живорождения. То есть, если уж Господь дал и родил этого ребенка, уж каким-то образом, и есть те 4 признака основных, не будем их перечислять и мучить наших радиослушателей, но, по крайней мере, если они есть, то мы считаем, что этот ребенок живой. Вот если он родился менее 500 грамм и прожил 168 часов, ну или 7 суток, тогда... он точно совершенно продолжает выхаживаться. И вот здесь-то и является основой. Вот мы сразу прибавили большое количество детей, которых раньше мы не считали живорожденными. Просто прибавилась большая группа, естественно, сразу вырастает. Ну, перинатальная, неонатальная смерть, естественно, младенческая. Но мы научились потихонечку это все делать. Мы сейчас поговорим о тонкостях выхаживания.
Да.
Но, тем не менее, именно с этим связано... то, что нам кажется условно, что теперь дети более, ну, нельзя сказать, больные, но с большим количеством проблем. И это действительно так.
Хронические заболевания, потому что такой малыш с такого-то... это, я даже не знаю, как... ну, это микромалыш получается.
Да, просто наши, когда наши ты... пациенты да, когда самые ты... маленькие пациенты в мире. Это правда.
Это же там хрупкость, господи, вот этот малыш. Я просто видела вот в этих шапочках, ну, это когда уже чуть-чуть подрос. Ну, это такой...
Вначале они в пакетиках.
Да, в пакетиках. Боже мой, боже мой.
Термосберегающих пленках.
Вообще, вот он рождается, там же, получается, это не то, что чувствительность, там столько нужно доращивать. Вот как раз давайте сейчас про особенности выхаживания. Вообще, давайте. Ну, таких малышей, вот таких вот, да, меньше 500 грамм, мне кажется, их очень мало, правильно получается?
Да, их действительно, их вот буквально
да.
3-4 сотни.
Вот я говорю, они же
меньше
такие...
меньше килограмма.
Вот, а недоношенных детей, которых... посерьезнее такие ребята, 2 килограмма или килограмм 800? Вот вообще, недоношенный ребенок, это, вот если сказать, какой ребенок? Потому что...
здесь очень четко, надо, да. Извините, что перебиваю.
Да.
Не, здесь нельзя путать маловесность с недоношенностью. Малый вес – это малая масса при рождении или низкая масса при рождении. Здесь все очень четко. 2500, 2499 и ниже – малая масса при рождении.
А не зависит мальчик или девочка? Потому что говорят, девочки, они же, это
нет,
же более такие
нет.
Легкие девчонки.
Гендерный признак здесь.
Понятно.
Не играет
просто
роли.
Просто миниатюрная девочка, все у нее хорошо.
Нет, все равно она будет маловесной девочкой. Она при этом может быть доношенной девочкой совершенно, или мальчиком.
Да.
А недоношенность четко определена. Нижний край мы сказали, это нижнюю границу мы озвучили, это 22 недели. Верхняя граница очень четкая, 36 недель и 6 дней. 37 недель и 0 дней – это уже доношенный. Ну, это та условность, которую мы приняли. Доношенный ребенок может быть маловесным, а недоношенный может быть немаловесным. Может быть, доношенный ребенок больше, чем 2500.
Ох ты!
Да, все просто.
Как интересно.
В этом плане все просто.
Да.
Здесь все тетка. Недоношенность и маловесность, да. Здесь важнее, конечно, дети до килограмма, и самое главное – дети до 28 недель гестации. Это вот наиболее сложная группа детей.
А конечно. Почему она наиболее сложная? Как вот вообще особенность ухода таких деток? Что там происходит в организме? Он уже такой только развивающийся.
Смотрите, наша ведь основная задача да. – создать те условия, которые близкие к естественному. Вы уже произнесли слово кювес, по-русски это инкубатор для младенцев, так и есть. Основных-то ты должно быть тихо, влажно и темно, как в утробе мамы. Вот это все на это и рассчитано. На самом деле, во многих перинатальных центрах, там, где, ну, серьезных у нас их 6 в Москве, вот, Там есть прямо специальные следящие устройства за громкостью. За кювезы накрываются специальными накидками для темноты. И, естественно, там создается искусственная влажность. Ну, это создать влажность, это довольно совершенно несложно. Мы называем это лечебно-охранительным режимом. Вот это основной принцип, который важен в самом начале. Он важен и потом. А дальше подключаются те принципы, которые реально изменились за последние 10 лет, ну, правильнее сказать, 13 лет, вот как мы приняли тот приказ, о котором я говорил, те новые признаки, те новые критерии живорождения. Дальше мы стали подключать такие, казалось бы, сейчас ясные вещи, как, например, совместное пребывание мамы с ребенком. Это сейчас нам понятно, что все молодые, ну, доктора, ладно, молодые люди даже не знают, что было все наоборот. Когда мы на это переходили, мы с ужасом ждали, что будет. Не только врачи, медсестры и мамы сами. Как можно находиться вместе, совместно с ребенком? Оказалось, можно. И сейчас страшно подумать об обратном. Причем даже в условиях реанимационного отделения. Даже... Во многих перинатальных центрах, условиях реанимационного центра, у нас в больнице есть возможность находиться мамам рядом со своими детьми, в том числе круглосуточно. В реанимациях это зависит от состояния мамы, ну, после родов.
Конечно,
да. Психологического, конечно, состояния. А у нас в отделении, например, я работаю в отделении выхаживания, так называемого второго этапа, ну, или патологии новорожденности, неважно, как его назвать. У этих здесь у нас строго совместное пребывание. Кювез кювезом, но маму заменить сложно. Это принцип один. Но не только же мама есть у ребенка. Ну, все мы понимаем, что папа, конечно же, хочется сказать.
Про бабушек, дедушек, молчание тоже
бабушки,
там ждут.
У меня, вот, слава богу, да. Есть внуки, да, и я могу сказать, что бабушки и дедушки тоже заинтересованы. Мы называем это таким словом семейно ориентированный подход. По-русски это действительно обычное совершенно... ориентированность на пациента и его родителей. Это важная вещь, потому что как мы встретим пациента с его родственниками, так и пойдет дальше. Ведь средний срок пребывания, ну, госпитализации, неважно, да. Выхаживания. Детей слово «выхаживание» не очень логичное, там все-таки гораздо больше, чем выхаживание. Но тем не менее, это для детей до килограмма, это где-то в среднем, ну, около 3 месяцев. Ну, 2-3 месяца, 60-90 дней. Для детей до 1,5 килограмма, ну, чуть меньше, 45 дней средней койки. То есть это довольно длительное пребывание. Вы представляете себе, жить в больнице такое время, это тяжело на самом деле.
Ну, я была в таких отделениях и в Морозской больнице, там уже у вас, на самом деле, как санаторий. Простите, но так есть, не как больница. Я потому что понимаю, что в таких отделениях, когда вся семья и мама с такими малышами, и иногда еще с двойняшками, потому что вот, кстати, вот у меня вопрос, двойняшки всегда рождаются маловесными или недоношенными? Ну, почему-то, не знаю, в моих вот у знакомых всегда так, вот как бы вот уже третий раз, и всегда вот такая ситуация. Недоношенные дети, двойняшки.
Нет, конечно, не всегда. Угу. Но согласно статистике, конечно, ну, причины недоношенности мы не будем здесь долго обсуждать, хотя о них тоже можно поговорить.
Нет, надо поговорить обязательно, как же. Да.
Ну, так вот одна, строго говоря, причина недоношенности можно так условно разделить со стороны ребенка, со стороны мамы и нечто среднее, обоюдное. Так вот, со стороны ребенка там все просто, это в основном самые разнообразные аномалии, мы не говорим сейчас пороки, мы говорим аномалии развития. Не будем на них долго подробно останавливаться. А со стороны мамы это всевозможные ее заболевания, как гинекологические, так и соматические. Ну, я не говорю про социально-бытовые условия. Здесь мы все понимаем, это, наверное, так больше для философии.
Да.
А вот то, что между ними находится, это вот те две вещи, которые, о которых мы до этого говорили. Это многоплодная беременность, так по-научному называется двойни, тройни в том числе также называются, угу. Тройни тоже бывают. Вот. И, конечно, все методы экстракорпорального оплодотворения. По нашим данным, разные данные очень по миру и да. По России, но, тем не менее, как ЭКО, так и многоплодная беременность все-таки ассоциированы с преждевременными родами. Это имеет под собой очень четкую анатомическую основу. Матка перерастягивается, рецепторы к окситоцину раздражаются. И здесь, в принципе, объяснимо. Действительно, среди двоен больше детей, рожденных раньше срока. Но вовсе не все. Это порядка 30%. По разным данным, ну вот по тем, что вот недоступно были, когда готовился. Это около 30%. Конечно, об этом лучше расскажет акушер, но тем не менее, это такие данные.
Вот. А как, кстати, понять родителям будущим, маму сейчас, которая вынашивает, да, ребенка, что она в группе риска по, вот, по преждевременным родам? Это же важный, важный очень момент.
Вы правы. Опять же, этот вопрос, вот здесь я не являюсь совсем уж экспертом, но акушеры это знают гораздо лучше. Но здесь есть несколько моментов. Во-первых, тот анамнез или история предыдущей жизни мамы, как акушерской, в том числе, если она, если, например, есть так называемое понятие привычной невынашиваемости, и по разным причинам, или если у мамы есть какая-то патология. Есть определенные признаки, по которым акушеры могут определить угрозу преждевременных родов. И тогда вступают определенные законы, по которым, ну, определенные правила и рекомендации, которыми пользуются акушеры для того, чтобы их предотвратить. Ежели риск уж совсем высок, то мы там проводим определенную там, профилактику дыхательных расстройств у новорожденного разными препаратами. Вот. И об этом сообщают маме. И тут надо быть готовым к родоразрешению в роддоме, перинатальном центре третьего уровня. То есть, ну, скажем так, самым главным, самым крутом, если можно так сказать, не по-медицински. Вот. И это касается в том числе, сейчас же очень развита внутриутробная диагностика различных самых аномалий развития. Если мы их видим, это очень распространено, особенно тяжелые, будь то пороки головного мозга, но не только, конечно. Да. Мало того, что уже научились оперировать внутриутробно, это называется фетальная хирургия.
Я просто в шоке. Да, еще недавно это было фантастика,
Это действительно... Ну, нельзя сказать, что это на потоке, это будет неправдой, но, по крайней мере, это реально. И если есть ребенок с аномалиями, особенно аномалиями, еще раз говорю, серьезными, там, где он будет ближе к специалистам, которые занимаются в многопрофильном детском стационаре, то и родоразрешаться он будет поближе сюда. Это же очень важно.
Конечно.
Морозовская больница пока еще без родовспоможения.
Но я думаю, что уже скоро вот-вот. Вот-вот.
Это может быть.
Да, запросто. Не знаю. Я у Морозовской так уже разрослась, что там, чего там только нет. Все уже собрали, я думаю, еще чуть-чуть, и роддом вот появится, чтобы сразу раз...
Мы действительно очень много профильной больницы. Да. Именно поэтому мы можем профильно... Наш профиль определяет, в отличие от всей медицины, кроме акушерства, исключительно возраст ребенка. Там родильница роженица, здесь возраст ребенка. А нозология, ну, то есть, грубо говоря, болезнь, которой ребенок болеет, заболевание, неважно, любое, любое.
А, кстати, новорожденные, вот есть первый день рождения, первый день, когда он родился, а вот недоношенный, когда считается вот день рождения? Ну, в тот же день, но ну, получается даже... Кстати, давайте посчитаем, на самом деле, что там пишется в свидетельстве, когда отмечают день рождения малыш-то?
Ну, смотрите, все очень просто. Здесь никаких отличий новорожденных, доношенных и недоношенных нет. День рождения есть день рождения любого ребенка. Как уж решено было родиться, так он и родился. Дальше у нас вступают в силу определенные наши терминологические особенности. У нас есть понятие гестационного возраста, о котором мы уже говорили, только что, это там, вот, неважно, от там, первого дня последней менструации до родов. А дальше вступает в силу так называемый постконцептуальный или постменструальный возраст, когда мы начинаем отсчитывать паспортный возраст, остается всегда паспортный, вот, день, два, три и так далее, месяц. А постконцептуальный мы прибавляем гестационный с этим паспортом. Это для нас важно, потому что мы должны понять, когда ребенок недоношенный достигнет возраста доношенности. То есть тех самых 37 недель, мы считаем, что 38-40. А как только он достигнет 40, у нас вступает в силу понятие скорректированного возраста. Это тоже важно. То есть мы считаем, как бы он должен был родиться вот сейчас. И мы начинаем отсчитывать для определенных моментов, не для всех.
Да.
Например, для оценки физического развития, для того, чтобы понимать, когда мы будем ему, к примеру, вводить прикормы. Здесь немножечко сложности с вакцинацией, с иммунизацией, потому что здесь мы не очень используем скорректированный возраст, но мы сейчас залезем в дебри, которые неинтересны.
Да. Ага.
Вот, поэтому недоношенный новорожденный имеет день рождения в тот день, когда он был отделен от мамы. Независимо от того, плацента отделилась или нет. Это и есть момент рождения.
Все, все да. Тут понятно. Да. Как происходит процесс выхаживания детей? Вот давайте про это прям поподробнее расскажем, потому что, ну, это очень интересно. Когда вот ты видишь это, я понимаю, что это целый мир вот в этом кювезе. Малыш, ну, я не знаю, там трубочки всякие, всякие вот эти вот, что-то происходит, медсестра проходит, врач.
Вы правы, мы немножечко уже об этом поговорили, когда я говорил о том, что мы должны создать условия близкие к естественным, это основное.
Тепло, влажно,
дальше,
темно.
Да, это действительно так. А дальше уже мы начинаем смотреть по органам и системам. Прежде всего, обеспечить, конечно, адекватное дыхание и сердечную деятельность. Нюансов куча. Мы научились, наши реаниматологи, честь им и хвала, особенно в перинатальных центрах, прежде всего, они первые, кто сталкивается с такой проблемой, на родах преждевременных всегда присутствует реаниматолог. Вот, они научились, мы называем это щадящим выхаживанием. Давайте скажем по-русски «нежно». Что значит «нежно»? Значит, мы стараемся минимально травмировать ребенка. Вмещать его в термосберегательный пакет. Дальше все манипуляции будут производиться на месте. Мы никуда не таскаем детей, никакие обследования. Все на месте. Это вообще один из краеугольных камней оказания помощи недоношенным, особенно глубоко недоношенным новорожденным. Реаниматологи научились феноменальным способом респираторной или дыхательной по-русски поддержки с помощью, мягко говоря, суперсовременных аппаратов, их несколько, их огромное количество видов. Появилось за последние 10 лет, это семимильные шаги, шагнули далеко вперед. И далее, когда уже ребенок стабилизировался, он, один из основных принципов, минимальное перемещение, не просто с места на место внутри стационара, но и из стационара в стационар. Умное слово маршрутизация по-русски.
Перемещение.
Перемещение в другой стационар исключительно по показаниям. То есть это тот случай, когда не пациент идет к врачу, а врач к пациенту. Да, и во многих случаях мы уже и оперируем на месте.
Даже там, операция там. На
да,
месте?
Да, прямо на месте иногда. Ну, еще раз говорю, я, в общем, иногда, не всегда, но тем не менее, на месте, я имею в виду в том же, никуда не транспортируя ребенка. То есть мы переместим его, допустим, в наше отделение, уже специализированное совсем, только в условиях, если ему нужна совсем специализированная помощь с первых часов, минут жизни. Вот, это разные случаи, причем не обязательно у недоношенных детей, в том числе и у доношенных детей. Допустим, ребенок родился с тяжелой асфиксией и потребовал срочно проведения остывания, гипотермии, так называемой. Это можно сделать в условиях, конечно, начать в условиях и перинатальных центров, но не всегда, тогда он будет перемещен к нам. А недоношенные будут к нам, вернемся к тому, о чем мы говорили, недоношенные дети будут к нам перемещены в том случае, переведены в том случае, если они потребуют специализированной помощи. А так все будет оказано на месте. И далее уже из отделения реанимации ребенок будет переведен на более длительный этап, ну, вот тот самый второй этап выхаживания. В разных странах он по-разному называется, но неважно, это у нас это называется отделение патологии новорожденных, ПН так называемое, где он будет учиться находиться дома. Это цель. Вот это цель. А принципы останутся теми же, о которых я говорил. Создание условий близких к естественным.
Да.
Совместное пребывание и семейно-ориентированный подход. Очень много сейчас о вскармливании. Мы же борцы за грудное вскармливание.
Конечно!
Да, естественно, все. Вот. Это, кстати, не так давно все началось. На самом деле, казалось бы, это естественно, хорошо, оно так и называется, естественное вскармливание. Это очень... об этом можно говорить очень долго. И просто так сказать, что кормить грудью – это хорошо, это не сказать ничего. Мы действительно приходим к тому, что грудное молоко доказательно лучше. И все возможности для этого есть. У нас есть, например, молочный блок, ну, и всякие всевозможные другие припомпасы, сказать неправильно, некрасивое
слово. Нет, припомпасы – тоже хорошее слово.
Да. Ну, так, для слушателей. Но, и, конечно же, психологическая помощь маме. не только присутствие. Я, например, не запрещаю себя в отделении, ну, соблюдая эпидемиологически все законы, естественно.
Конечно.
Присутствие папы. Если приехала бабушка или дедушка, запрещать это смешно. Она же приехала посмотреть на ребенка. Это счастье.
Конечно.
Но психологи есть, все мамы разные. Для кого-то ведь у приоритетов у всех разные.
А вот об этом мы поговорим после новостей. У нас сейчас новости о стране и мире, узнаем, что происходит, после этого вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор, дорогие друзья. Мы сегодня отмечаем День неонатолога, и у нас прекрасный в гостях неонатолог, замечательный, чудесный человек, заслушался, честно. Вот слушайте, все-таки врачи-педиатры, неонатологи – это отдельная каста врачей, простите, так назову, потому что это прям вот душа льется через край, и очень приятно слушать. На студии еще раз напомню, врач-педиатр-неонатолог, заведующий отделением неонатологии Морозовской больницы Андрей Юрьевич Кругляков. Андрей Юрьевич, перед тем, как ушли мы на новости, говорили о психологическом комфорте. Я считаю, что это очень важно. Мне, конечно, знаете, очень какие вопросы, потому что я много и видео смотрела, интересных фильмов, и статей, когда совсем вот такой глубоко недоношенный малыш, причем, знаете, какой-то вот фильм зарубежный смотрел. И вот эта вот мамочка, которая через кювес, и потом ей дают вот эту кроху, и вот как она его там кладет на грудь, и у ребенка улучшаются показатели даже. Ну, как бы вот врачи, там это какое-то даже научное исследование было. Я понимаю, что вот эта связь волшебная, которая у нас сейчас есть, здорово, что есть. Мы обсуждали, что было 20-30 лет назад, да? Все боялись, что сейчас мама придет, все заразят детей, и так он там хрупкий и нежный, и тут сейчас инфекции приносят. Мама, папа, все остальные. А сейчас нас и бабушки с дедушками приходят, да?
Да.
И психологи тут обсуждают, я знаю, методы кенгуру какие-то
вот,
донашивания.
Вот вы его как раз и озвучили.
Да?
Это и есть метод кенгуру.
Простите,
выкладывание на грудь.
Да.
Причем не обязательно мамы.
Да?
Да.
И папа тоже участвует?
Да.
Боже мой.
Да. Это действительно так.
Слушайте, ну там уже на самом деле полноценная семья становится. Но вот вы сказали, у мамы тоже разные есть моменты. Как психологи вот работают с мамой, потому что это же тоже...
Ну, сейчас уже действительно это тренд, если
да.
так можно сказать. Наличие психологов, это уже они у нас и в штате. Это важно. Но здесь не только профессиональные психологи нужны. По большому счету, лечащий врач, ну, будь то заведующий, или им лечащий врач, неважно. Да и, в общем, персонал вокруг являются психологами. Я уже говорил о том, как мы встретим ребенка. Тот комфорт, первый момент всегда очень важен, он наиболее сложен. И дальше, ну, успех всего, если так можно сказать, предприятия, он на самом деле зависит порой и вот от этих вот первых, ну, если не минут, то дней, порой пребывания у нас. Это же длительное пребывание, мы говорили. И не все мамы одинаковы. Кто-то ставит во главу угла, например, комфорт бытовой. Не в смысле я хочу, чтобы Wi-Fi был, я здесь играла там...
Хотя...
Бывает.
Да.
Но это все-таки подавляющее меньшинство мам. Вот. Комфорт для себя, для ребенка. Это важно. Кто-то ставит во главу угла важность посещения родственниками, например. Это тоже немаловажно. Кто-то информированность. Вот хочу знать каждый шаг. Здесь мы всегда спокойно к этому относимся. Мы ничего от родителей не скрываем. Я уже говорил, всех пускаем. Мы максимально создаем, так сказать, комфортные условия, как там женщина захочет. Кто-то хочет одноместную палату, а кому-то очень некомфортно в одноместной палате.
Даже так?
Ну да, вы что ж меня тут изолировали? Я что, в тюрьме? И поверьте мне, такие случаи бывают. Опять же, ну, конечно, наверное, меньшинство, но тем не менее. Вот, поэтому хуже, когда начинаются проблемы у ребенка. Ну, во-первых, особенно недоношенность глубокая, это уже стресс. Особенно, если она неожиданна. Когда рождается ребенок с ожидаемым, к примеру, какой-то аномалией развития, пусть даже недоношенной или доношенной,
да.
это ожидаемо. А здесь неожиданно. Маму уже относила 5, 6, 7 месяцев, и тут, это большой срок, безусловно,
да.
и тут вдруг вот такая беда. Ладно, если все идет по плану. Иногда может пойти что-то, ну, по плану нашему медицинскому.
Да.
Где-то какие-то, будь то осложнения, новые заболевания, находки и так далее, и так далее. Об этом нужно сообщить маме. И так, чтобы мама это не только поняла, но и с этим пока смирилась. Тем более, если это действительно пока. Особенно если заболевание хроническое, когда даже лечение там, будет продолжаться всю жизнь, будь то эндокринологическое или заболевание, или какие-то наследственные болезни обмена и так далее. Вот здесь вступает команда психологов. У нас очень хорошая команда на самом деле. Здесь спешить совершенно не нужно. Здесь важно создать комфортные условия в смысле разговора с мамой. Ни в коем случае не на ходу, ни в коридоре сидеть там. Вот это может быть либо где-то в отдельном кабинете, либо в палате отдельно. И здесь психологи нас очень сильно выручают.
Вот так
да,
вот.
Да,
потому что
им
это большая работа на самом деле.
Большая. Но очень хочется... Мы избалованы, наверное, профессиональными психологами. Надеюсь, что также избалованы и все остальные.
Ой, хотелось бы, потому что не везде психологи есть на самом деле. Вот. В Москве у нас, конечно, отдельная история. Конечно, вообще, в принципе, конечно. Здесь отдельно все в плане медицины, поэтому хотелось бы, чтобы в регионах такое было. Очень надеюсь, уже то, что такое
будет. Я перебью вас, да. Наталья, насчет регионов сразу скажу, что да. Касается неонатологии, вообще натальной да. помощи, вообще перинатальных центров, здесь как раз нельзя сказать, что Москва впереди планеты всей. Мы все наравне. Я вам назову огромное количество, поверьте мне, серьезнейших совершенно областных центров, региональных перинатальных центров, сильнейших, где вы отнюдь не хуже, чем в Москве, а где-то, ну, сказать лучше нельзя, но, по крайней мере, одинаково точно и вся Сибирь. И мы для... Это, собственно говоря, они и созданы были именно для этого. И пока, с моей точки зрения, все получается. В регионах тоже. Вот. К нам из регионов едут дети только исключительно для оказания той специализированной помощи, но которая действительно не может быть...
Эксклюзивная такая.
Да, да. Больше львиная доля неспециализированной неонатальной помощи выхаживает, оказывается, на месте в регионах.
Слушайте,
на высшем уровне.
А вот давайте коснем все-таки проблемы со здоровьем у недоношенных детей. Что чаще страдает и какие... Я понимаю, что сейчас мы можем разделить глубоко недоношенный ребенок и недоношенный просто, потому что, опять же, вот среди моих друзей я уже знаю, но хочу, чтобы слушатели знали, какие могут быть проблемы у деток, которые растут, которые развиваются, у них особенные моменты какие-то развития тоже есть. Но вот с чем сталкиваются вот по факту врачи и родители, когда вот... Возьмем сейчас начало глубокого недоношенного
и недоношенного. Мы можем даже ребенка. Не разделять, да. Это совершенно не нужно, потому что и у доношенных, и у так называемых, мы там,
да.
есть деление определенное там, на поздних недоношенных, дети, рожденные после 34-й недели гестационного возраста. Но, тем не менее, проблемы могут быть у каждого из этих детей. Здесь нужно выделить, здесь есть здоровье, нарушение... физического здоровья, ну, так сказать, в физическом развитии,
да.
соматического здоровья и психомоторного развития. И самое главное, то, ради чего, собственно говоря, мы живем, это когнитивного развития. То есть то наше умственное развитие, которое, собственно говоря, ради чего, ну, ради чего мы люди.
Да.
Вот. Потому что все остальное есть у животных. Поэтому, если говорить о физическом развитии, да, проблемы эти существуют, но на самом деле здесь очень сильных отличий от доношенных, новорожденных у недоношенных нет. А вот психомоторная, безусловно, и соматическая, тут здорово страдает и когнитивная. И сказать в самом начале пути недоношенного ребенка, как он пострадает или не пострадает, будет очень сложно. Вот наше отделение в том виде, в котором оно есть, оно, конечно, преемник предыдущих отделений, но, тем не менее, существует в этом году, нам будет юбилей 10 лет. Вот, то есть наши первые пациенты ходят в третий класс. Вот, недоношенные в том числе.
Да.
То есть, и мы можем уже сказать, статистики по этому поводу в мире, она очень сильно различается.
Угу.
И мы знаем только, какие бывают проблемы. Конечно, основные проблемы глубоко недоношенных детей, это проблемы, все связаны с центральной нервной системой. Это все, что контролируется ею. Ну, ею контролируется все, но речь идет, прежде всего, о психомоторном развитии, конечно, те ДЦП, которые, к сожалению, могут развиваться, всем известны. Мы уже на ранних этапах, относительно ранних, месяц, два, в три жизни ребенка, можем что-то предполагать и как-то начинать реабилитировать ребенка. Проблемы с дыханием, ведь это, собственно говоря, основа жизни. Именно ведь ребенок недоношенный, на 22-27 неделе рождается совсем другой стадии развития легких, нежели далее. У него там определенная, другая не буду называть какая, да. Там скулярная, не альвеолярная стадия развития легких. Строго говоря, легкие ребенка до 25-26, кое-кого до 27 недель не очень жизнеспособны.
Ой-ой.
Для этого у нас есть специальные методы, чтобы их раздуть. Я не буду вдаваться в тонкости.
Да. Ага.
И не дать им спасться обратно. Но проблемы эти будут, потому что вот проблема с дыханием, наверное, сейчас, это, кстати, есть то изменение, которое произошло за последние 10 лет. Для нас теперь дети, выписывающиеся на кислородотерапии домашней, совсем не эксклюзив. Да, их меньше,
да.
Но они есть. Та самая пресловутая бронхолегочная дисплазия, то есть это поражение легочной ткани, такое, которое приводит к тому, что ребенок плохо дышит. Он часто, когда заболеет, ну, тем же ОРЗ,
да.
Вирусным заболеванием, он будет болеть тяжелее.
Угу.
И наши дети долго кислородозависимы. И вот, уходя домой на кислородотерапию, кислород, так и называется, это все-таки жизнь, в прямом смысле, мы уже не боимся этого, мы все время, наоборот, говорим о том, что чем дольше он будет. У нас есть определенные методики отучения кислорода. Это тонкость. Но неважно. Проблемы с пищеварением. Серьезнейшие вещи. Часть наших детей переносит такие тяжелые заболевания, как некротизирующие энтероколиты. Это страшная штука, на самом деле. Это когда там недостаток кислорода в стенке кишки. Плюс садится инфекция. И если не доходим до операции, а до операции мы доходим часто, то эти дети могут быть, если не доходим, да. То все равно проблемы с кишечником у них существуют. А часть детей со стомами выписываются у нас, энтеростомы. Это не проблема. Потом эти стомы закрываются, но тем не менее.
Да, конечно.
Это тоже проблема.
Да.
Проблема, конечно, со зрением, со слухом. Их знают все. Все наши дети в очках.
Да.
Но ведь, согласитесь, не слепые. И это великая вещь. На самом деле тоже шагами семимильными мы здесь идем. В каком плане? Если раньше мы этих либо теряли зрение, у нас была там определенная там, лазерная коррекция, то сейчас это куда более щадящие методики с куда более эффективным, эффективностью, с хорошим результатом. Не все наши дети, да, но в очках, но зрение их коррегируется. И слух. Ну, слух ассоциирован больше всего с цитомегаловирусной инфекцией, это все знают, но если не все, то я, по крайней мере, это озвучу, но не только, конечно, с ней. Но у нас тоже очень четко здесь, наш любимый аудиологический скрининг очень нас выручает, а дальше вступают, ну, если можно сказать, в игру, аудиологи. У нас есть специальные.
Как они с такими малышами работают? У меня просто вопрос.
Это надо спросить аудиолога.
Это просто... А со взрослым-то это не всегда. Со взрослым ребенком и со взрослым человеком, в принципе.
Есть специальные, очень интересные методики.
Это вот такая вот эта вот малышка тут лежит. Это как ты поймешь, что слышит она каким ухом или нет?
Для этого существуют специальные методики у аудиологов. Они умеют это делать. И они могут понять, насколько серьезно поражение слуха у наших детей. Перечислять еще проблем можно много.
Много, да.
И поэтому говорить об инвалидизации, мы, к сожалению, не знаем процент инвалидизации. Данные можно подчеркнуть, это очень сложно оцениваемые данные. Дети перемещаются, строго говоря, сама по себе присвоенная инвалидность никоим образом не говорит о том, что... ребенок не инвалид, ну, мы вкладываем в это, не имеет проблем, давайте скажем.
Да,
не
имеет
так.
Проблем, да.
Вот. А дальше, как эти дети социализируются, это самый сложный вопрос, это надо спросить уже у мам наших детей, наверное. И мы частью у них спрашиваем, у нас же есть день недоношенного, 18 ноября, они приходят в каждый перинатальный центр гордиться своими воспитанниками, если так можно сказать. Они к ним приходят, мы выкладываем в чат фотографии, мы делаем всевозможные... об этом и программы, и мы гордимся своими. Это же единичный, ну, штучный товар, некрасивое слово, но это мы иногда этих детей называем сверхценные дети. Поэтому, конечно же, мы точно знаем, что мамы, которые занимаются своими детьми, результат будет. Какой, сложно сказать. Я не знаю, как учатся эти дети. Врать не буду. Ну, я и не знаю, как учатся дети доношенные. Ну, это не моя, так сказать.
Иногда, вот, знаете, получается, что недоношенный ребенок еще вполне впереди вероятно. Планеты всей, на секунду. Где-то там другие товарищи в это время...
Ну, вот поэтому здесь не показать. Уже в старшую школу, да. Жена учитель. Вот, да. Может быть, мы тогда и поговорим, да, как они будут учиться.
Потому что видела я разницу, когда мамы вкладывают, и папа, и вся семья вкладывает в ребенка по максимуму всего. Тем более, если есть проблемы у ребенка какие-то, да, и недоношенность, в том числе с какими-то особенностями потом. То там ребенок стартует так, что здоровым, доношенным детям еще и угнаться за этим ребенком надо. Просто видела, не один пример жизни было, поэтому я могу об этом вот точно сказать. Поэтому вот, кстати, у меня вот вопрос. Вот выписывают недоношенного, но уже практически доношенного ребенка, все к этому периоду подошли. Тут, мне кажется, же особенный момент объяснения, как теперь маме без поддержки неонатологов, врачей, психологов и папе вот этого малыша, особенно на кислороде, да, вот кислород, да, какие-то моменты, да вообще там особенный уход пока у ребенка, он еще дорастает до своего состояния уже практически самостоятельной жизни. Как вот, ну, какие советы дает неонатолог? Да, это же стресс, мне кажется, даже больше для родителей, чем для ребенка. Он же готов, все, тут с мамой тусил, с бабушкой, все у него хорошо. Тут врачи все свои знакомые, все нормально. А тут... В семью же заводит из отделения.
Вот тут я и не соглашусь. Именно поэтому.
А, то есть там наоборот все хорошо.
Поэтому, именно поэтому.
Да.
У нас мамы плавно переходят, как они у нас были, и как папа приходил, только теперь он будет рядом, и бабушки, и дедушки, как приходили, они для этого совместно и находятся.
Но паники нет, что...
Они специально, точно как были, они готовы к пребыванию дома. Их никто не бросит. Все-таки отделение котам, не просто так их наблюдать в поликлинике, конечно же, будут, но с врачом поликлиники все-таки это было бы нечестно вешать на врачей поликлиники таких, ну, серьезных, проблемных детей.
Да.
Поэтому отделение котам, за которое существует в наших больницах.
А что это за отделение?
Это отделение, где мы наблюдаем этих детей дальше.
До 3 лет?
Профилактические прививки их вводятся.
Да.
По-разному. В каждом отделении по-разному это делается. Но в первые месяцы эти дети наблюдаются в наших отделениях. Они приходят порой... тем же, ну, то есть те же врачи их могут увидеть, могут и врачи отделения котам, но эти врачи специализированы на наших детишках. То есть эти дети никоим образом не брошены. У нас есть еще над чем работать, но тем не менее преемственность существует. И самое главное, основной целью этого совместного пребывания, я уже говорил, это научить маму ухаживать за ребенком, не бояться быть дома. Для нас всегда самое... проблематично, это когда мы выписываем детей, которые находились у нас без мам, такие тоже существуют. Допустим, у мамы 3 или 5 детей еще.
Да, или наоборот, у мамы какое-то осложнение после родов,
тяжелые
роды.
Заболевания,
да.
Вы правы, да. Ну, или в силу каких-то других причин, когда мы отдаем, вот тут проблемы могут возникнуть. Но в случае, если научить маму на словах, как ухаживать за ребенком, сейчас нам кажется невозможным, хотя, конечно же, до 15-го года мы же как-то это делали, но это были все-таки дети не столь маленькие, и сейчас мы поняли, насколько здорово совместное пребывание.
Еще как.
Да, мама уже готова к пребыванию, она все знает, она круглосуточно была и продолжает быть, она сменила не очень комфортные с точки зрения домашних условий стационарные на домашние. Вот и все. И ну и плюс гулять с ребенком.
Ой, как хорошо. Да, а, кстати, говорю. Нет, нельзя с малышом? Потому что там и стерильные условия относительно.
Никоим образом, наоборот. Что касается стерильных условий, мы, наоборот, уже давно отказались от этого. Ну, нет, стерильных условий, упаси Боже, конечно же. Вот, отказались от строгого соблюдения, там, проветривания, например, вот. Или там ношение шапочек. У нас, ну, многое изменилось. Мы давно поняли, что тут стерильность надо соблюдать не в этом. Должны и руки мыть правильно, чего мы раньше не делали. Я про правильность, а не мытье рук.
Правильность – это 40 секунд намыливаем, да, ведь?
Там не будем вдаваться, это целая процедура.
Но после коронавирусной инфекции, мне кажется, все это знают вообще,
как
на самом деле.
Как надо правильно мыть руки, да. Главное, что это просто.
Да.
Совершенно несложно. Так что наши мамы готовы к пребыванию дома.
А вот у меня такой момент по поводу грудного вскармливания. Мы коснулись совсем чуть-чуть. Угу. А вот недоношенный ребенок, его же уже как бы вот мама может кормить там грудью? Или вот я просто понимаю, что разные ситуации, что когда врач говорит, пока еще ребенок не готов, да, вот к этим самым, не знаю, да, ну вот к грудному вскармливанию уже сейчас мамы, да, можем там вот этот метод кенгуру, все-все красиво, хорошо вместе, но вот нет. Как вот сохранить грудное вскармливание? Такие советы дают? И вообще, как потом ребенка подвести к этому, что вот тебе мама, вот ее волшебные сиси, волшебное молоко, потому что молоко – это же иммунитет, и это счастье, это все.
Мы уже немножко касались грудного вскармливания,
да.
О том, что у нас есть, допустим, там не только банк грудного молока, но целое отделение клинической диетологии, в котором в том числе и специалисты по грудному вскармливанию. То, о чем вы сейчас говорили, как раз они к этому, для этого и нужны. Говорить о том, что грудное вскармливание исключительно прикладывание к груди, совершенно неверно. Существует огромное количество методик сейчас. Даже я, занимающийся всю свою 30 лет, там, вот, мамами и детьми, которые там кормятся грудью, попав на, там, на эти курсы, ну, просто был шокирован. Но это специализация, это специально для этого созданные методики и люди. Так вот, конечно, важно само молоко. Пусть оно будет сцеженным, пусть оно будет нативным, то есть только сразу дающимся ребенком или, допустим, ну, там, хранящимся какое-то время. Здесь очень важно само молоко. Еще раз говорю, методик доставки этого молока много, пусть это даже сначала зондовая доставка, но прикладывание к груди, оно может быть с помощью там определенного, через зонд, там много очень всяких таких, как это, лайфхаков, так да. Это называется. Да. Вот. И, конечно же, я уже тоже это говорил, что просто сказать, что грудное молоко – это иммунитет, это не так. Конечно же, еще раз говорю, об этом можно говорить очень долго. Точно, совершенно, при практически всех, за исключением, ну, там, двух патологий у людей, у новорожденных, грудное молоко показано. Даже при тяжелых поражениях желудочно-кишечного тракта. Мы же начинаем кормить детей с самого рождения. Мы называем это трофическим питанием. Это буквально миллилитр. То есть вот там, ну, у нас есть определенная цифра, там 25 миллилитров на килограмм, но, до 25, но тем не менее. Это, то есть по чуть-чуть, но даем. И поэтому прикладывание к груди – это не миф. Это действительно так. Не для того, чтобы ребенок высосал какой-то свой объем. Мы говорим сейчас о ребенке, который не может еще сосать, у которого нет, допустим, сосательного рефлекса, или сосательный рефлекс не скоординирован с глотательным, что самое страшное. Иначе он захлебнется, ну, аспирирует.
Да.
Ни в коем случае нельзя этого допускать. Для этого у нас есть тоже определенные возможности, но при этом мы сохраняем грудное молоко. Я вам скажу процент, который у нас средний процент вот за последние годы, последние 2-3 года он вырос грудного вскармливания где-то до 70-75%. Если быть честным, это, естественно, и смешанного. То есть вскармливание, когда одновременно грудное молоко и какая-то смесь.
Слушайте, как хорошо. Ну вот, а маме, там специалист же по грудному вскармливанию у нас есть, помогает маме вот как сохранить молоко, как вот подвести уже, когда... Полноценно будет парень питаться или девчоночка молоком маминым?
Да, конечно, конечно. Именно для этого они и существуют. Вот. И еще раз говорю, не только как сохранить молоко, но и как правильно кормить. Там вот. Позиция важна, на какой руке лежит ребенок. Поверьте мне, это целая наука. Я тоже там скептически улыбался. Да. Ну, я начинал, когда грудное вскармливание еще было... Ну,
да.
Не, молоко грудное было яд. Ну, это, конечно, утрировано мною.
Нет,
сказано. Я могу привести ряд заболеваний, когда мы... Это же аргументировано.
Так.
Когда грудное молоко будет, ну, скажем так, фатально в том числе.
Какие, например, скажите?
Ну, есть такое врожденное заболевание, как галактозаэмия, например.
Это редкое же.
Это редкое. У нас мы как раз его... Оно относится к разряду скринингуемых, ну, то есть мы скрининг на него проводим. В этой ситуации кормить грудью категорически запрещено.
Только специализированные смеси?
Да. Или если у мамы ВИЧ-инфекция.
Да, там тоже вот
да,
об этом.
Тогда только специализированная смесь, это правда.
Угу. Да. А во всех остальных случаях?
Да, дальше есть куча спорных случаев, но мы уйдем в такие уже
не будем уходить.
Скажем так, медицинские дебри.
Да. Да. Мы на чудесной ноте, прекрасной ноте, что грудной скармливание необходимое, все прекрасное, чтобы детки у нас были абсолютно все здоровы. Для этого сейчас все есть, и врачи, самое главное, есть. Заканчиваем наш эфир. Благодарю. У нас в студии врач-педиатр, неонатолог, заведующий отделением неонатологии Морозской больницы Андрей Юрьевич Кругляков. От всей души благодарю. И с праздником еще раз поздравляю.
Спасибо. До свидания.